Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». На Украине депутаты блока Юлии Тимошенко и партии «Наша Украина» обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских боевиков. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, направлявшиеся в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Надежда Корчевная и шесть ее спутников из Находки. Все они члены местного отделения Объединенного гражданского фронта. Ехали на Неву, чтобы принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту «Большой восьмерки». Как сообщила Надежда Корчевная, еще накануне представители компетентных органов не советовали им ехать так далеко. Правозащитники не послушали. Тогда из их машины загадочным образом исчезли все документы. Взяли справки в милиции, восстановили билеты, но далеко не уехали. Под Хабаровском в вагон зашли представители транспортной милиции и сказали, есть указание без билетников с поезда снять. Но убедившись, что все справки в наличии, ушли. А перед Читой вновь вернулись. Не только придрались к справкам, но и положили всех на пол, лицом вниз. В Чите все семеро были сняты с поезда и определены в камеру линейного отделения милиции. Правозащитники не сомневаются. Дело не в документах, а в их убеждениях и в целях их поездки на берег Невы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. До этого соответствующие поправки к законодательству приняла Госдума. Президент Владимир Путин уже на прошлой неделе дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения убийц российских дипломатов в Ираке. На Украине выборы спикера Верховной Рады привели к расколу оранжевого большинства и стали основанием для начала переговоров по формированию коалиции в другом составе. С подробностями Владимир Вахненко.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады. Поздно вечером в четверг 238 депутатов, в том числе члены партии регионов и коммунисты, поддержали на пост председателя парламента лидера соцпартии Александра Мороза. Это на 12 голосов больше необходимого минимума. Депутаты фракции блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» в знак протеста не участвовали в голосовании. Накануне больше половины представителей фракции социалистов выступили против избрания спикером кандидата от оранжевой коалиции депутата «Нашей Украины» Петра Порошенко. Сам он обвинил Мороза в нарушении коалиционных договоренностей и снял свою кандидатуру. Избрание Мороза главой Верховной Рады означает формирование в парламенте нового большинства с участием партий регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты уже называют лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Переговорам в Брюсселе между членами руководства Евросоюза Хавьером Соланы и главой иранского ведомства Али Лариджани дан хороший старт, заявила представительница Соланы. На неофициальной встрече в четверг были заложены основы для дальнейшего обсуждения, намеченного на 11 июля. По словам представительницы Солана, ожидает, что получит ответ Ирана на предложение по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет инициатив был представлен Тегерану пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. В четверг же Лариджани заявил, что его страна безусловно заинтересована в разрешении кризиса. В секторе Газа продолжаются столкновения между израильскими военнослужащими и палестинскими боевиками, рассказывает корреспондент Радио Свободы в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По словам командира израильской дивизии Газа генерала Авива Кохави, операция в Газе не настолько масштабна, чтобы прекратить ракетные обстрелы Израиля, но способна ослабить их. Цель текущей операции – так называемая сеть Касамов, территории, с которых Израиль обстреливается ракетами и особенно террористы, причастные к обстрелам, сказал пресс-секретарь армии генерал Идони Хуштан. Напомню, что операция «Летний дождь» в Газе направлена также на освобождение капрала Гилада Шалита, ранее захваченного захваченного палестинцами. Представитель политбюро Хамаса в Дамаске Мухаммед Назаль заявил, что Хамас прервал переговоры с египетскими посредниками о судьбе заложника, но готов возобновить их после вывода израильских войск. В Газе глава МВД, один из лидеров Хамаса Саид Сиям, призвал к вооруженному сопротивлению израильским войскам силы безопасности, подчиненные главе автономии Махмуду Аббасу, который, в отличие от лидеров правящей партии Хамас, сторонник умеренной политики в отношении Израиля. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. Суд над ним проходит в городе Луисвилл, штат Кентукки. 30 июня Стивен Грин был уволен из армии после предъявления ему обвинений. Речь идет о событиях 12 марта в окрестностях города Эль-Махмудия, где была убита семья из 4 человек, в том числе 5-летний ребенок. 16-летняя девушка перед смертью была изнасилована. В соучастии в преступлении подозреваются еще 4 военнослужащих, которые продолжают нести службу в армии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики требует отмены иммунитета, которым пользуются в стране солдаты коалиции. На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон.
Друзья, мексиканцы, борьба позади. Настал час объединения нации. Я призываю вас работать для Мексики и делать это страстно, мужественно, как заслуживают наши дети. Да здравствует Мексика! Да здравствует Мексика!
Вива Мексико!
Это был 43-летний Кальдерон, набравший около 36% голосов и лишь на 0,5% опередивший своего основного соперника, левого политика, бывшего мэра Мехико Андреса Лопеса Обрадора. Экс-мэр заявил, что не признает результатов голосования и призвал своих сторонников к акциям протеста. В Ингушетии предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был переброшен через ограждение большой сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся емкости с бензином, гранаты и взрыватель. Самодельное взрывное устройство было обезврежено. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Лондон вспоминает погибших во время взрывов на транспорте год назад. Тогда погибли 52 человека, более 700 были ранены. Террористы тем временем вновь грозят жителям и властям города. Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать армию спецслужбы для уничтожения террористов за границей. Почему в Петербурге продолжают исчезать городские парки и скверы? В Берлине живет музыкант, который играет по памяти со времен гражданской войны в России гимн «Боже, царя храни». Только что он снялся в документальном фильме о самом себе. Эти темы, а также обзор интересной статьи, опубликованной вчера в газете «Вашингтон-Пост», новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Сегодня годовщина терактов в Лондоне. 7 июля 2005 года 4 экстремиста-смертника взорвали себя в лондонском общественном транспорте, унеся жизни 52 человек и ранив более 700. Полиция не исключает новых террористических атак в Великобритании. Накануне появилась информация о том, что Аль-Каида пытается проникнуть даже в святую святых британского государства, в службу разведки. А вчера арабский телеканал Аль-Джазира показал запись обращения одного из экстремистов, взорвавших бомбы в городском транспорте Лондона год назад. 22-летний Шехзад Танвир, судя по всему, незадолго до терактов предупреждает о новых атаках, которые, по его словам, являются ответом на военное присутствие Запада в Ираке и Афганистане. Сегодня в британской столице проходят мероприятия, посвященные памяти жертв теракта. С подробностями из Лондона корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
В Лондонском соборе Святого Петра сегодня поминальная служба. На местах терактов открываются мемориальные доски с именами погибших. Представители разных религиозных конфессий проводят службы в нескольких лондонских храмах. Вечером в Риджент-парке состоится церемония поминовения погибших, на которую приглашены родственники и те, кому посчастливилось остаться в живых после взрывов в метро и автобусе. Год назад на митинге на Трафальгарской площади лондонцы всех вероисповеданий продемонстрировали солидарность. Мэр города Кен Ливингстон назвал Лондон самым толерантным городом на Земле и заявил, что никакие теракты не поколеблют этого принципа. Многие жители города рассказывали о страхе перед необходимостью поездки в транспорте и о том, как все боялись увидеть в вагоне человека арабской наружности и с рюкзаком за плечами. Но страх этот прошел, и город довольно быстро вернулся к нормальной жизни. За несколько дней до годовщины терактов газета «Таймс» совместно с компанией ITV News провела обширный опрос среди британцев разных вероисповеданий с целью отследить изменения общественного мнения. Четверть опрошенных ответили, что чувствуют тревогу при виде человека с большим рюкзаком в общественном транспорте, особенно если считают, что этот человек мусульманин. Но и 18% опрошенных мусульман сказали то же самое. Почти 80% британцев-мусульман ответили, что в обществе усилилось недоброжелательное отношение к ним, и 74% утверждают, что к ним относятся с подозрением, при том, что всего 60% от общего населения считают это утверждение верным. Согласно результатам опроса, каждый шестой мусульманин, живущий в Британии, согласен с террористами-смертниками в аргументах, но считает их методы ошибочными. И более 1/10 опрошенных считает террористов святыми мучениками. В стране живет более 1,5 миллиона исповедующих ислам. Более половины опрошенных заявили, что правительство проявило неспособность предотвратить экстремизм. Премьер-министр Британии Тони Блэр заявил: «Проблема сейчас в том, что внутри, собственно, мусульманского сообщества мы не видим настоящей дискуссии, в ходе которой большинство, придерживающееся умеренных взглядов, решительно высказалось бы против идей экстремистов, а не только их методов». Однако как проведенный опрос, так и многие другие факторы указывают, что именно такая дискуссия и проходит сегодня среди живущих в Британии мусульман. Исследования показывают, что внутри исламской общины есть люди, равнодалекие как от британского общества в целом, так и от мусульманского большинства. Эти люди считают, что ведут войну с целым западным миром. Но как определить ту тонкую грань, когда чувство отчуждения и несогласия переходит в намерение совершить теракт? После событий 7 июля 2005 года британская разведывательная служба MI5 открыла интернет-сайт с разделом по трудоустройству. Разведка пытается привлечь широкие слои населения, в том числе представителей национальных меньшинств. Объявления о наборе на службу в разведку стали появляться и на страницах газет. Садик Хан, мусульманин, член парламента от партии лейбористов, говорит о несостоятельности действий правительства по предотвращению экстремизма. «Правительство приняло смелое решение в прошлом году, которое до сих пор ни одно правительство не принимало. Они собирались не только провести работу с лидерами мусульманских общин, но к тому же государственные мужи путешествовали по стране и разговаривали напрямую с простыми британскими мусульманами о том, чем они живут и что думают о причинах произошедшего. Для этой работы были набраны очень энергичные и преданные своему делу люди. Они отдали свое время и силы для того, чтобы вместе с простыми жителями Британии бороться против экстремизма. Но я настроен скептически. Когда я говорил с людьми, некоторые из них мусульмане, некоторые нет, все они изучали в той или иной плоскости вопрос, что значит быть мусульманином в современной Британии. Так вот, они переживали по поводу того, что их работа как будто бы растворяется в воздухе. Проблема в том, что когда вы имеете дело с изолированными, лишенными всяких иллюзий, и часто лишенными гражданских прав лицами, важно проводить эту работу последовательно. Иначе у них возникнет ощущение, что все это трата времени. Чего действительно не хватает, это прозрачности. Люди хотели бы видеть какой-то план действий, свидетельство того, что все собранные рекомендации были рассмотрены. Уместно было бы решение, какие рекомендации имеют смысл и будут воплощены на практике, какие должны быть приняты самим обществом при помощи правительства. Эммануэль Вундова из Ганы. 20 лет назад в Лондоне он познакомился со своей женой Глэдис, родом из той же страны. Они вырастили двоих детей и решили вместе вернуться на родину. Эммануэль начертил проект их нового дома в Гане. Сегодня он скорбит по погибшей в теракте супруге. Она была такой великодушной женщиной, очень любящей, очень доброй. Я стараюсь держаться. Если мне не удержаться от слез, то я плачу в одиночестве, чтобы дети не могли увидеть. Утром 7 июля Глэдис ехала в 30-м автобусе, где оказался 18-летний студент Хасиб Хусейн со взрывчаткой в рюкзаке. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Я хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. И, конечно же, годовщина взрывов в общественном транспорте Лондона станет одной из центральных тем его программы. Кроме того, в числе главных тем у него сегодня антиглобалисты, которые готовятся к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Российский парламент, завершивший весеннюю сессию принятием поправок в законодательство о борьбе с терроризмом. Серьезная угроза распада оранжевой коалиции на Украине. И, конечно же, мнение экспертов об исходе финала чемпионата мира по футболу, матча Италия-Франция. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. Решение продиктовано убийством российских дипломатов в Ираке. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас». Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Мы продолжаем программу «Время свободы». Несколько российских интернет-сайтов сегодня разместили материалы о прекращении ретрансляции программ радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» рядом российских региональных радиостанций. В этих материалах указывается, что информация основана на публикации, появившейся накануне в газете «Вашингтон-Пост». Поскольку российские интерпретации этой статьи содержат существенные неточности, в эфире «Радио Свобода» вы сейчас сможете услышать перевод оригинального текста материала, опубликованного в «Вашингтон-Пост».
Российская администрация вынудила более 60 радиостанций прекратить трансляцию информационных выпусков, подготовленных «Голосом Америки» и «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Представители администрации ссылаются на лицензионные нарушения и недозволенные изменения в формате программ. Однако высокопоставленные представители этих вещательных организаций, финансируемых правительством США, возлагают вину за эти притеснения на Кремль. В результате этого программы этих радиостанций ушли из эфира местных вещательных компаний от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы уделяем главное внимание внутренним событиям, а именно с ними у Кремля есть проблемы, сказал исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа Радио Свобода Джеффри Тримбл. Это на самом деле мешает нам пробиться к тем, кто сегодня принимает решения в России. Репортажи этих двух вещательных организаций, часто передаваемые журналистами с мест из России, зачастую ставят под вопрос действия местного политического истеблишмента. В стране, где средства информации все чаще избегают щекотливых тем, миллионы россиян регулярно прислушиваются к этому вещанию. Американские дипломаты, руководители обеих информационных организаций и их управляющий совет проводили в последние месяцы неоднократные дискуссии с российскими официальными лицами в поисках компромисса. Безрезультатно. «Мы пытались вести себя коллегиально, пытались работать внутри системы, но такой результат весьма огорчает», — сказал Кеннет Томлинсон, председатель Совета управляющих по вещанию, осуществляющего надзор за обеими службами. В июле лидеры ведущих промышленных стран «Большой восьмерки» соберутся на саммит в России, в Санкт-Петербурге. Из-за этой встречи в США и за рубежом стали уделять повышенное внимание к шагам, которые Кремль предпринимает с конца 90-х годов с целью укрепления своей власти. Контроль над средствами информации, в особенности над новостями и политическими дискуссиями на всероссийских телеканалах, представляет собой важнейший инструмент Кремля в управлении политическим дискурсом в преддверии парламентских выборов в 2007 году и президентских в 2008. После того, как Владимир Путин стал президентом в 2000 году, основные телеканалы страны, важнейшие средства информации ввиду покрываемой ими территории, были очень скоро взяты под государственный контроль или закрыты. Предприятия, контролируемые государством или дружественные ему, приобретают газеты и радиостанции. Вне Москвы и Санкт-Петербурга средства информации попадают под контроль местных губернаторов, большинство из которых лояльно относятся к Кремлю. Независимые газеты и радиостанции продолжают существовать, однако ввиду того, что большинство их аудитории сосредоточено в двух крупнейших городах страны, их влияние на общероссийскую политику и выборы минимально. Радио «Свобода» и «Голос Америки» финансируются правительством США, но производят независимую журналистскую информацию на многих языках, включая русский, хотя Белый дом предложил прекратить вещание «Голоса Америки» по-русски. После распада Советского Союза в 1991 году обе информационные службы создали сеть партнеров по всей России. Эти местные радиостанции передавали примерно по часу информационных материалов, полученных от «Радио Свободы» и «Голоса Америки» утром и вечером, а также короткие выпуски новостей. Из 30 радиостанций, транслировавших «Радио Свобода» в 2005 году, сейчас, по словам Тримбла, осталось только 4. Из 42, которые передавали в 2005 году материалы «Голоса Америки», только 5, согласно управляющему совету, еще продолжают эти передачи. Российские радиостанции в Москве и Санкт-Петербурге, где власти намного более терпимо относятся к независимым средствам информации, по-прежнему передают программы обеих информационных служб. В Москве у «Радио Свобода» также есть своя частота. Но победы и поражения на выборах происходят в провинции, сказал один из руководителей «Радио Свобода».
Вы слушали точный перевод оригинального текста материала, опубликованного вчера американской газетой «Washington Post». Мы продолжаем программу «Время свободы». Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. До этого соответствующие поправки к законодательству приняла Госдума. Решение продиктовано, по официальной версии, убийством российских дипломатов в Ираке. В Совете Федерации сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сейчас он с нами на связи. Добрый день, Данила, вам слово.
Добрый день. Ну, в отличие от Государственной Думы, где обсуждение всех поправок в российское законодательство, касающихся борьбы с терроризмом, заняло половину дня, в Совете Федерации обсуждение было очень коротким. Фактически выступил только руководитель профильного комитета, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, который сказал, что на самом деле, несмотря на то, что в закон записывается разрешение президенту применять спецслужбы за границей, конечно же, операции эти будут тайными.
Мы не собираемся вводить войска в то или иное государство для решения задач пресечения международной террористической деятельности. Эти операции будут проводиться скрытно, для того, чтобы тех, кого мы ищем и хотим задержать, не смогли использовать утечку информации. Президент Российской Федерации однозначно сказал, что все эти мероприятия будут точно согласованы с нормами международного права и российским законодательством.
Но надо сказать, что в этом законопроекте, который сегодня вслед за Государственной Думой одобрил Совет Федерации, есть еще много интересного, кроме права президента отдавать приказ на применение спецслужб за границей. Есть, например, введение в российскую законную систему, систему законодательства, такой старой достаточно меры, как конфискация имущества. Причем, несмотря на то, что российские законодатели говорят, что это делается в соответствии с Конвенцией Совета Европы по борьбе с терроризмом, конфискация имущества вводится не только за преступления, связанные с терроризмом, но и за вообще многие тяжкие преступления. Поэтому эксперты в массе своей говорят вообще-то о возвращении такой меры уголовной конфискации имущества. Кроме того, есть одна достаточно забавная мера, во всяком случае, очень многие отнеслись к ней с иронией, тем добровольным помощникам спецслужб, которые будут поставлять информацию в так называемые компетентные органы, вот гонорары за эту информацию будут освобождены от налогов. Это тоже принято законодательно. Александр?
Данила, я знаю, что еще одну интересную вещь сегодня обсуждали в Совете Федерации. Тема эта связана с работой Генпрокуратуры. Вот у вас есть какая-нибудь информация поподробнее, о чем там шла речь именно?
Да, совершенно верно. Юрий Чайка, недавно назначенный генеральным прокурором и утвержденный Советом Федерации, выставлял на суд сенаторов, членов Верхней палаты российского парламента, кандидатуру Александра Буксмана в качестве своего первого заместителя. И вообще сменились 6 человек в Генеральной прокуратуре, и это очень серьезные замены, как говорят очень многие наблюдатели. Во всяком случае, ушли из Генеральной прокуратуры или уходят ключевые фигуры, которые связаны с очень серьезными делами в российской жизни за последнее время. В частности, заместитель генерального прокурора Владимир Колесников, здесь сразу идет ассоциация с делом ЮКОСа, заместитель генпрокурора по Южному федеральному округу Николай Шепель, это дело Беслана, и человек, который обладал на самом деле достаточно хорошей профессиональной репутацией, главный военный прокурор Александр Савенков. Можно сказать, что на место этих людей и еще троих, которых увольняют, Юрий Чайка приводит свою команду, которая известна ему по Министерству юстиции и по его раннему прокурорскому прошлому. И говорят уже, конечно же, что это такая замена чужих на своих. Александр?
Большое спасибо, Данила. С нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сегодня следил за работой сенаторов Совета Федерации России. Мы продолжаем программу «Время свободы». На этой неделе Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков отметила 3-летие со дня своего основания. День рождения службы в Екатеринбурге совпал с обсуждением очередного прецедента проникновения идеологии и пропаганды в книгоиздательский бизнес. Не в первый раз в центре внимания уральское издательство «Уфактория». Претензии госнаркоконтроля вызвала книга Фила Джексона «Клубная культура». С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Труд преподавателя английского университета Фила Джексона заподозрили в пропаганде наркотиков и изъяли со склада издательства «Уфактория». Издатели с обвинением не согласны, и их точка зрения в материале екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Издание вышло год назад, но привлекло внимание полицейских много позже. Они изъяли не пару-тройку экземпляров на экспертизу, а сразу все, пресекая еще не установленное преступление. О причинах главный редактор «Уфактории» Александр Бисеров.
В России проходит достаточно широкий разлом между тем, что меняются ориентиры, меняется представление о том, что такое на самом деле культурная среда. Надзирающие органы, они, наверное, сегодня для себя пытаются создать эти ориентиры, на охране чего они, собственно говоря, стоят. Здесь возможны самые немотивированные, необоснованные флуктуации, как поведенческие, так и исполнительские.
Первые претензии к содержанию своих книг издательство «Уфактория» услышало 3 года назад. Тогда госнаркоконтроль отметил свое появление вниманием книги «Марихуана. Запретное лекарство». Издатели с обвинениями в адрес содержания не согласились, но признали, что специализированную медицинскую книгу стоило презентовать именно в такой форме, а не как рассчитанную на массовую аудиторию. Клубную культуру главный редактор «Уфактории» спорной не считает. Еще до ее выхода сотрудники регионального центра судебных экспертиз, Московского центра экспертиз МВД и филологи установили, что пропаганды наркотиков в книге нет.
Именно для того, чтобы определить, есть ли в наших книгах призыв сделать, призыв ощутить, мы для этого и проводим экспертизы. В клубной культуре таких признаков нет ни в названии, ни в содержании книги. Наша задача не дискутировать с законом, наша задача работать в поле культурных либеральных ценностей.
Книги дружественного «Уфактории» издательства «Ультракультура» не раз вызывали недовольство различных структур. Но главный редактор «Ультракультуры» Илья Кормильцев говорит, что в России сейчас можно публиковать все, или, по крайней мере, пытаться. Правда, последствия непредсказуемы в каждом конкретном случае.
Все скандалы или кому-то наступали конкретно на ногу, или, значит, какая-то группа при помощи скандалов, там, или организация государственная, или общественное объединение, там, как организация, как в случае с госнаркоконтролем, общественное объединение, как сейчас с Союзом православных граждан, они себе делают себе промоушен, используя в качестве платформы вот некий скандал. То есть они себя сами раскручивают.
В ближайшее время слово «наркотик» появится еще в одной книге «Уфактории» – биография актера Джонни Деппа, у которого были проблемы с наркотиками, но который их успешно преодолел и стал идолом современной массовой культуры. Ирина Мурашова, «Радио Свобода». Екатеринбург.
И вот в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Андрей Валерьянович, мы сознательно в этот рассказ не включили мнение представителей вашей структуры, потому что вы будете в студии. То есть вам предоставляется сейчас право прокомментировать то, что прозвучало в рассказе Ирины Мурашовой.
У каждого свое мнение, и каждый остается при своем мнении, и оно, естественно, на чем-то основано. Пока не будет проведена экспертиза, пока не будут даны заключения и решения суда, я не имею права что-либо говорить. Книга, о которой говорилось, я с ней ознакомился. И лично я не хотел бы, чтобы мой ребенок или чей-то ребенок это читал. Но неужели кому-то вот хочется, чтобы его ребенок читал про наркотики, а потом у него вызывал интерес? И вот когда нам говорят, что это, ну, будем говорить, сторона той или иной культуры, да не может быть наркотики какой-то культурой.
Если экспертиза покажет, что эта книга не пропагандирует наркотики, а вы лично с ней ознакомились, и вы говорите, что вы бы не хотели, чтобы ваши дети ее прочитали. Что в этом случае делать? Она снова попадет на прилавки, ваши усилия все напрасны, и структура осмеяна за свои усилия напрасные.
Она не осмеяна. Она еще раз показала то, что существует литература, в которой завуалировано косвенно, обойдя те или иные стандарты, которые определяют законодательно, где является пропаганда или нет. Но понимаете, когда это косвенно все происходит, оно дает определенные исходы. Ведь эти книги не только мы находим, и нам поступают определенные сигналы, ну, от населения. Потому что люди, когда покупают те или иные книги, естественно, большую часть это возмущает.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Андрей Сергеев, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Уральского окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Беседовала с ним Евгения Назарец. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. Решение продиктовано убийством российских дипломатов в Ираке. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». Семеро активистов Приморского отделения Объединенного гражданского фронта собирались принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Снова прозвучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. Новое большинство в парламенте могут создать партия регионов, коммунисты и социалисты. В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 11 июля. На севере сектора Газа израильские военные возобновили авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», еще трое ранены. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Ранения при взрывах в метрополитене и в автобусе получили около 700 человек. В четверг телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку, записанную до терактов. На пленке один из четырех смертников обещает, что акты насилия будут продолжены. На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон. Он лишь на 0,5% опередил своего основного соперника, левого политика Андреса Лопеса Обрадора. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю вам, 7 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
Анжелика Балабанова, соратница Ленина, один из основателей Третьего коммунистического интернационала, первый главный секретарь исполнительного комитета Коминтерна. Она познакомилась с Лениным еще до первой русской революции 1905 года в Швейцарии. После Октябрьской революции работала в Москве в Коминтерне. В 1921 году покинула Советскую Россию навсегда. В своем интервью Анжелика Балабанова рассказывает о своем разрыве с Лениным. Радио «Свобода». 7 июля 1957 года.
Я порвала всякую связь с коммунистическим интернационалом из-за размогласий с практикой тогдашних руководителей Российской коммунистической партии. Главным образом из-за методов, которыми они пользовались как в коммунистическом интернационале, так и в самой России, и в их внутренней политике. Еще во время Первой мировой войны. Уже тогда намечались некоторые разногласия. То есть большинство социал-демократов считали и считаем, что победа социализма будет результатом воспитания рабочих масс в духе социализма и сознательной борьбы рабочего класса за свободу и равенство. Ленин же, со своей стороны, считал, что партией, движением должна руководить элита, то есть небольшая группа большевиков, проводящих в жизни постановление Центрального комитета партии. Да, к сожалению, Владимир Ильич был сторонником принципа «цель оправдывает средства». Поэтому он позволял и даже хотел, чтобы применяли ложь, клевету, а затем впоследствии и насилие. Он-то пришел к власти, но с ним большинство рабочего движения не пришло к власти. Она осталась в стороне. Он не добился своего. Потому что такими методами, которыми он руководился, нельзя было этого добиться. Что касается власти, то нужно сказать, что Ленин вообще не добивался власти для себя. Вот почему ему нужно всегда отличать его от его эпигонов. Для него власть пролетариата являлась только целью и средством к распространению тех идей во всем мире, в торжестве которых он видел торжество социализма.
Звучал голос Анжелики Балабановой, Радио Свобода, 7 июля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Британский исследовательский совет по физике элементарных частиц и астрономии принял решение о начале проекта «Аврора» в рамках программы исследований Марса «ExoMars» Европейского космического агентства. «Аврора» предусматривает запуск на Красную планету в 2011 году беспилотного марсохода с помощью российской ракеты-носителя «Союз». В задачи аппарата будет входить поиск следов жизни на Марсе в настоящем и прошлом. Исследователи из Университета Торонто создали импульсный фемтосекундный лазер для ДНК-тестов. Частота импульсов лазера от 70 до 100 миллионов в секунду. Это в миллион раз больше существующих лазеров. В настоящее время для ДНК-тестов используются лазеры с частотой пульсации не более 100 импульсов в секунду. Новое устройство значительно повысит скорость и информативность ДНК-диагностики. Оно может на лету идентифицировать специфические фрагменты ДНК. Морские биологи в США, занятые проблемой окисления Мирового океана, пришли к выводу, что основную роль в циркуляции углерода в морской воде играют сальпы – класс низших хортовых подтипа оболочников – туниката или урохордата. Взрослые формы этих животных имеют полупрозрачное бочонкообразное тело. Сальпы распространены в Мировом океане повсеместно и составляют существенную часть планктона. Животные интенсивно захватывают поглощенный фитопланктоном углерод и затем перемещают его на океанское дно. Там происходит разложение останков фитопланктона и включение углерода в дальнейший круговорот. Сальпы образуют огромные скопления, каждое из которых занимает площадь до 100 тысяч квадратных километров. Одно такое скопление переправляет на дно около 4 тысяч тонн углерода в сутки. Европейское космическое агентство разработало транспортный корабль «Жюль Верн», предназначенный для доставки грузов на Международную космическую станцию. Предполагаемый вес «Жюль Верна» с грузом – 20,5 тонн. В Большой европейской акустической лаборатории в Нидерландах успешно прошло тестирование корабля. Ученые проверили, выдержит ли «Жюль Верн» вибрационные перегрузки, возникающие при запуске в первые 3 минуты. Общее звуковое давление во время испытаний составляло 144 дБ, а частота вибрации достигала 5000 колебаний в секунду. Реакцию элементов конструкции отслеживали несколько десятков датчиков.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге продолжаются конфликты, связанные с уплотнительной застройкой. Очень часто они происходят из-за уничтожения городских садов и скверов. Сколько их на самом деле в Петербурге? Поможет ли новый закон о реестре зеленых насаждений общего пользования защитить скверы от застройки? Все эти вопросы обсуждались сегодня в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» на круглом столе «Саду Цвесть», рассказывает Татьяна Вольская.
Подсчитано, что каждые полгода в Петербурге исчезает около 20 скверов. За 2005 год в судах было более 300 дел по поводу уплотнительной застройки. Какие именно зеленые площади ежегодно исчезают в городе? По закону эти подсчеты должны вести органы местного самоуправления, но у них на это нет средств, а садово-парковому хозяйству обнародовать эти данные, по мнению юристов и правозащитников, невыгодно. Слишком неприглядная открылась бы картина. Если бы соблюдалось федеральное законодательство, конфликтов по уплотнительной застройке не происходило бы. Так почему же они происходят, говорит адвокат Александр Баклагин.
Согласно федеральному законодательству, вся градостроительная деятельность у нас должна вестись в соответствии с документацией о планировке территории. Таких видов документации несколько. Ну, например, это проекты межевания. В чем смысл проектов межевания? Разграничить территории, определить границы земельных участков. Еще один вид документации – это проект планировки. Наносятся так называемые красные линии, определяются границы дорожной сети, а также границы территории общего пользования.
Но именно это, оказывается, и не определено.
Создание проектов межевания, вот этот процесс, он тормозится в Санкт-Петербурге уже на протяжении 10 лет. На сегодняшний день, вот за исключением района Большой Жемчужины, который продвигает Матвиенко, проекты межевания отсутствуют.
Соответственно, никакие границы ни домов, ни территории общего пользования в городе не определены.
Создается ситуация полного правового вакуума, да, когда правительство, в общем-то, может захватывать любые земельные участки, как бы говорить, что вот вся территория Петербурга является городской территорией, хотя это совсем не городская территория.
Часто уплотнительная застройка становится возможной благодаря фальсификации данных о количестве жителей района, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Зачем все-таки нужно было изменять закон о публичных слушаниях? Элементарно, для того, чтобы исключить оттуда положение о том, какая точно документация представляется на слушание, всякие запреты, которые не позволяют представлять липовую документацию.
Если люди обращаются в суды, чтобы защитить свой сквер или сад, то, по мнению адвоката Евгения Баклагина, российская судебная система оказывается не готовой объективно рассматривать такие дела и защищать интересы граждан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Российские и некоторые зарубежные средства массовой информации обсуждают вчерашнюю интернет-трансляцию ответов президента Владимира Путина на вопросы. Причем говорят не столько об ответах, сколько о тех вопросах, на которые Путин не захотел отвечать. Такая ситуация очень характерна для нынешней политической информационной жизни России. Обсуждается не столько то, что произошло, сколько то, что может или не произошло вообще. О самом актуальном жанре российских политологов и журналистов мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Закрытость власти и хирургическая чистота информационного поля в России сейчас таковы, что любое непредусмотренное политесом движение любого высокопоставленного чиновника воспринимается как очередной этап подковерной борьбы. А уж проявление несогласия с неявно очерченным генеральным курсом считается просто эпохальным событием. Статья известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина «Идет коза рогатая», опубликованная в сетевом русском журнале, посвящена как раз одному из таких событий. Речь идет о критике председателя ЦИК Александра Вишнякова в адрес Госдумы, принявшей поправки в избирательное законодательство, которое делает партийную монополию «Единой России» абсолютной.
Это не первый случай высказывания Вишнякова по поводу избирательного законодательства. Ранее он уже протестовал против отмены графы «против всех», но теперь по поводу целого пакета предложений. Разумеется, первое следствие из такой позиции Вишнякова состоит в предположениях о том, что на своем посту он останется недолго. Но это естественная первая реакция любого политического организма.
Левкин перебирает различные мнения, высказанные экспертным сообществом по поводу критики Вишнякова и ее возможных последствий для судеб страны и мира. И, конечно, с точки зрения этого сообщества, чуть ли не каждое событие в политической, экономической, социальной и даже культурной сфере замыкается на одном – на дилемме – третий срок или преемник. Формат этих мнений действительно укладывается в рамки жанра гаданий на кофейной гуще.
Все частные версии лежат именно там. Встречаются даже шедевры изобретательности. Например, новенькое издание «Наше время» полагает, что преемником будет Кириенко, а мотивировка чрезвычайно изощренная. Почему именно Кириенко? Чтобы ответить на вопрос, надо его переформатировать. А почему бы и не Кириенко?
Так почему же все, с небольшим исключением, российские журналисты, политологи, да и политики тоже с таким азартом участвуют в придуманной властью игре в политические гадания? Мнение Андрея Левкина, автора статьи, идет коза рогатая.
Проблема в том, что все знают, что есть Кремль, что в Кремле есть какие-то непонятные группировки. Что это за группировки, понять невозможно. Под них подбирают разные названия, то ли это клан, то ли это питерские, то ли это силовики, то ли это бог знает что, но ни одна из них ничего не удовлетворяет. Силовики есть и там, и тут, питерские, и повсюду, а за пределами Кремля тоже никаких особенных альтернатив нету. Слово не найдено, откуда полное замешательство. Соответственно, единственный возможный вариант состоит просто в том, чтобы перебирать вот все эти очередные имена, которые, ну, дают хотя бы какое-то морально-психологическое вдохновение, ну, по крайней мере, на какую-то неделю. Но самое любопытное, что в действительности, вот что именно это за группа, которая явно, ну, все-таки что-то там делят и выдвигают каких-то своих претендентов, вот это ведь может определить и сам Кремль. Соответственно, получается какая-то категорически загадочная история. Возникает даже впечатление, что там сидят и действительно слушают, кого называют извне. Тайна этой иррациональности, которая переходит уже в нечто такое совершенно мистическое, она, по-моему, будет только раскручиваться, поскольку не видно никаких поводов, чтобы это перескочило на какую-то другую фактуру и логику.
Мнение известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, которые направлялись в Петербург на саммит «Большой восьмерки». На Украине депутаты двух фракций Верховной Рады, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», обсуждают вопрос о выходе из коалиционного соглашения. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста ВВП России в 2006 году составят 6,5%, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда по итогам своей работы в Москве. Таким образом, оценки МВФ на 0,3% превышают официальный прогноз Министерства экономического развития и торговли России. Вместе с тем, накануне руководитель министерства Герман Греф сообщил, что темпы роста российской экономики в 2006 году могут превысить этот предварительный прогноз. Эксперты считают, что более быстрое, чем ожидалось, развитие экономики страны напрямую связано с высокими ценами на российские энергоресурсы, прежде всего на нефть. Этот факт, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, создает России дополнительные риски.
В России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание не своего экономики.
Совет Федерации России одобрил закон, закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Авторы закона считают, что он предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На мой взгляд, оформление юридически понадобилось исключительно для того, чтобы впоследствии не возникло каких-либо вопросов, по какой причине «Газпром» не допускает в трубу, если вдруг возникнут какие-то вопросы о объемах трубы, о увеличении транспортных мощностей «Газпрома», чтобы впоследствии просто не возникало вопросов, по какой причине «Газпром» не пускает туда независимых производителей и экспортеров.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В перспективе, как утверждает представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, минимальная сумма возмещения вновь будет увеличена.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок.
Государственная Дума России поддержала во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств, говорит председатель Комитета палаты по законодательству Павел Крашенинников.
В законе говорится о том, что теперь магазины, юридические лица, которые оказывают услугу, и услуги не будут иметь права вывешивать цены в условных единицах, в долларах, в евро, а будут обязаны только оперировать рублем. Что на самом деле правильно, потому что, как мы знаем, очень часто каждый магазин устанавливает свой курс. Часто условная единица, не поймешь какая, сегодня доллар, завтра евро. И, конечно, с точки зрения защиты прав потребителей, это абсолютно правильная вещь.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Тем не менее, депутаты считают, что закон будет способствовать достижению полной конвертируемости российского рубля. Арбитражный суд Москвы признал незаконными налоговые претензии Федеральной налоговой службы на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей к российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Он был обвинен в том, что в 2005 году при уплате налога на прибыль не учел примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. Сейчас основными владельцами концерна ВСМПО «Ависма» являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Верховный суд американского штата Флорида отменил решение суда низшей инстанции, в соответствии с которым табачные компании США должны были выплатить 145 миллиардов долларов жителям штата, пострадавшим от курения. Крупнейший в истории мировой судебной практики штраф был выставлен производителем сигарет 6 лет назад, в июле 2000 года. Завершившийся тогда суд стал первым в США процессом по коллективному иску, который был подан к табачным компаниям от имени примерно 500 жителей штата Флорида. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На выходные понедельник 26,88. Евро сегодня стоит 34 рубля 28 копеек. Курс на следующие дни 34,34. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине живет пианист, играющий мелодию гимна «Боже, царя храни» по памяти, с времен гражданской войны в России. Самому знаменитому топеру немого кино, немцу Вилли Зоммерфельду, исполнилось 102 года. Только что на экраны Германии вышел фильм о Зоммерфельде «Музыка молчания», который сняла режиссер Илона Циок, учившаяся в Москве и поэтому говорящая по-русски. С Илоной Циок о Вилли Зоммерфельде побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Когда в Германии говорят о 20-х годах, имеют в виду прежде всего Берлин и неизменно прибавляют «золотые 20-е». Но для большинства живших тогда, в период расцвета искусств и наук, это были голодные годы, и студент консерватории Вилли Зоммерфельд подрабатывал топером в немом кино. Потом он стал дирижером оркестра. В 1933 году на приказ нового начальства приветствовать коллег, как положено, Хайль Гитлер, 29-летний Зоммерфельд ответил: «Я занимаюсь своим делом, и у меня нет времени на эту ерунду». Его уволили, но в лагерь не отправили. И он до конца войны перебивался, делая аранжировки под чужим именем. К приходу советской армии он знал одно, но очень важное русское слово. Выйдя на пенсию в 70-е годы, Вилли Зоммерфельд предложил свои услуги топера снова и, что называется, попал в струю, точнее, в волну нового интереса к немому кино. Так он уже в 70 лет неожиданно стал знаменитым. О Вилли Зоммерфельде, герое своего фильма «Музыка молчания», говорит режиссер Илона Циок.
Меня биография, на самом деле, никогда еще не интересовала до той степени, чтобы ее рассказать точно или как-то как книга. Это мне неинтересно. Я хотела найти концепцию под этого человека. Значит, кто он, что он нам оставляет. И вот, я очень быстро поняла, что единственное, что его делает особенным, это его музыка и его возраст. Он родился, когда родилось кино. Чуть позже, конечно, но где-то. И, значит, он настоящий свидетель этих времен. Значит, он как единственный в мире, который имеет это чувство вот того времени, как тогда они аккомпанировали немому кино. И тогда я стала думать, как же мне эту музыку как можно больше включить в этот фильм. И потом оказалось, что есть фильмы, которые он особенно любит. Я поняла, что они все как-то связаны с его жизнью.
Многое необычно в этом маленьком, немногословном человеке. Он впервые женился в 54 года по любви с первого взгляда на женщине 27 лет. В картине «Столетний Зоммерфельд» напевает для своей жены песенку о том, что надо как можно чаще дарить цветы, потому что это иногда сильнее и важнее слов.
Для меня он как Швейк, который всегда все правильно делал, может интуитивно. Значит, он знал, что это нехорошее явление, вот этот Гитлер. Ему это не нравилось, но он не человек ума, который может все рассказать, почему, что и как, а просто он чувствует, что это все не то. И тогда он своим способом, он делает то, что ему кажется правильным. Ему это могло кончиться не очень хорошо для него, но как-то сопровождало его всегда в его жизни счастье. Потому что тоже факт, что он писал на приглашениях в армию, «verreist auf Tournee».
Находится на гастролях.
Да. Знаете, это похоже на его музыку, между прочим. Он видит картины, знает, что играть. Он видит человека, знает, это мое. Ему говорят, скажи, «Хай, Гитлер», он знает, это не мое. Он говорит, что он маленький, поэтому все ум в руки, это все быстро идет. А я думаю, тоже вот сюда быстро переходит, что он сразу знает, что надо делать, не думая.
В картине Илоны Циок «Музыка молчания» Вилли Зоммерфельд рассказывает эпизод, подтверждающий его гениальность своего рода. Аккомпанируя картине, где некое чудовище приближалось к красивой, ни о чем не подозревающей героине, топер в момент нарастания напряжения прекращал играть и возобновлял игру, когда монстр набрасывался на женщину. «За это я заслужил лучший комплимент моей жизни», — говорит Зоммерфельд. Один из зрителей сказал мне потом, что эта пауза была лучшей музыкой, которую он слышал в кино.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный репортаж со второго Всероссийского форума антиглобалистов, который прошел сегодня в Москве. Кроме того, репортаж с Украины, в стане оранжевой коалиции, напомню, произошел раскол. И, конечно, наша рубрика «Сегодня в Америке». В частности, одна из главных тем – новый президент Мексики глазами американских политологов. Слушайте «Радио Свобода».
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.